Я хочу коснуться одной такой тяжелой темы. Я не берусь ее сейчас полностью раскрыть, но хотя бы коснуться ее. С одной стороны, мы это получили из Торы, письменной Торы, из устной Торы, что основа творения мира была желание Всевышнего одарить добром свои творения. Одарить добром. А с другой стороны, мы видим, сколько в этом мире есть страданий. Сколько в этом мире есть страданий. А особенно, если мы посмотрим на то, что говорит сама Тора. Страдания нашего народа в Египте – тяжелейшие страдания. Знаете, то, что наш народ пережил катастрофу, это было больше, это было тяжелее, чем в Египте, чем было в Египте. Да, зачем далеко ходить? Наши праотцы тоже много страдали. В особенности Яков, как сказал про себя. И, конечно, основа всего это то, что говорит Рамхаль, это проводится из более, так сказать, старых источников, безусловно, не начинается с Рамхаля. Всевышний создал мир, чтобы одарить свои творения, но так, чтобы не было даже стыда, что не получает какой-то просто подарок. Поэтому в этом мире есть мера суда, чтобы дать каждому то, что полагается, воздаяние, то, что полагается. Это одна основа, есть еще одна основа. Основа она в том, что когда Адам и Хава согрешили, они погрузили мир в зло, в зло. Зло перемешалось на очень высоких уровнях. И тут есть другая линия. То есть, что именно это тоже связано с мерой суда, это не просто так. Человек, который он привел в этот мир зло, ему подобает это зло исправить. А все человечество, они перевоплощение частиц души Адама и Хавы, поэтому полагается им исправить. И тут есть, скажем так, всем, конечно, хотелось бы, чтобы мы все исправили самым лучшим образом, как пришел Машиах, и мы все сделали такую сильную, раскаялись, и сразу все перевернулось в добро, пришел Машиах. Короче говоря, самым красивым способом, так бы хотелось. Но, к сожалению, это не всегда так это идет, так как хочется, потому что у нас есть, знаете, мы не понимаем зачастую, точнее, почти никогда не понимаем, какое зло мы делаем, отходя от воли Творца. Это началось не с нас. У нас есть предки, у нас есть Адам, есть поколение потопа, поколение Вавилонской башни и так далее. Есть одно потрясающее место в книге Шри Чавара Бейн Йойна. Он там в первых вратах, где говорит основы чувы, священник должен исповедоваться за свои грехи и за грехи своих предков. Я как-то спросил рабби Зильбера много лет назад, в чем смысл именно исповедоваться за грехи предков. Я не помню сейчас все детали его ответа, но сказал одну вещь, что я допомню. Мы должны знать, что наши предки поклонялись идолам во время первого храма, еще много чего успели напортить. И мы, если я добавляю это от себя, я моих предложений мы должны это исправить. Мы должны это исправить. О. И по большому счету, если мы немножко взвесим вес наших добрых дел и вес наших прогрешений, я сейчас говорю о людях, изучающих Тору, соблюдающих, то этот вес, он не такой уж простой, не так просто оказаться праведником, не так просто. Об этом пишет замечательная книга «Хайе Адам» в начале «Алахот Йом Кипур». Люди думают, что есть такие люди, что они вообще они ходят в синагогу, они ходят, они там молятся, они там вроде бы делают заповеди, исполняют, у них вообще грехов нет, они чистые и так далее. Вот этот сладкий миф, иначе ты не назовешь. Его развеивает автор книги «Хайе Адам» Рав Данцигер. Говорит, что когда мы молимся, мы говорим «Бракат Амазон», а сколько раз мы говорим «Имя Всевышнего в Суе», сколько раз мы упоминаем имя Всевышнего не с должным намерением, без трепета перед ним. То есть, короче говоря, нам очень нужно искупление грехов, все нужно делать истинную чуву. И сказано нашим мудрецам замечательную вещь, что, скажем так, чтобы до конца перевесила часть наших заслуг, часть наших прегрешений, так чтобы все было уже гладко, не нужно никакого искупления этого, это очень... Если есть такая вещь, но это она редкая. Тогда какой же у нас есть шанс? Человек, мы знаем, что в этом мире есть суд, есть судья. Есть шикарный шанс, чтобы не просто Всевышний нам подарил прощение, Всевышний хочет, чтобы мы исправили его сами. Это когда мы переживаем страдания, и страдания... Они засчитываются как на искупление грехов, и это то, что перевешивает все чаши. Есть потрясающий, сейчас опубликовали один потрясающий материал, чтобы я избежал, немножко объяснил, я хочу сделать какое-то предисловие. Говорится в Масехет Санедрин, насколько Всевышний, как бы, ему болит наказание, которое он дает грешникам. О, есть, приводится, сейчас я сегодня это видел, это очень потрясающий материал. Был великий человек в Рот-Исроэль, Рав Хаим Гренеман, Зехар Цадик Лакодеш Леброхам, он великий мудрец. Я с ним не раз разговаривал. Он умер где-то лет 12 тому назад примерно, 11-12. Он был очень близким учеником Хазон Иша, издал десятки книг по всем разделам Талмуда и Мишнайот. Он был человеком очень, так сказать, большим. И вот с ним когда-то, он был большой советчик по вопросам медицины, в ней прекрасно разбирался. Мы стояли очереди за советами по медицине. И с ним пришла один раз такая очень неприятная вещь. Он упал. И у него поломал несколько ребер. Не знаю, вы с ним сталкивались, я, слава Богу, лично не сталкивался, но был у меня сосед, который сейчас уже в высшей ешиве, как-то он упал и поломал два ребра. Это была совершенно мучительная вещь. Нельзя поставить никакой гипс, ничего. И то же самое Рав Хаим Гренеман чрезвычайно мучился. Он обратился к Всевышнему и сказал: «Мы знаем, что ты желаешь нам добра в миллион раз больше, чем мы сами себе этого желаем». мы знаем, что ты с нами сопереживаешь, для нас, для тебя наша боль, она гораздо больше, чем она болит для нас. Так почему ты так мучаешься ради нас? Что ты делаешь для нас? Чтобы нас очистить в этом мире, чтобы поднялись, исправились, и пришли в мир грядущий чистыми и исправленными. Это потрясающе вообще. Это действительно для слова, которое подобает не мне говорить, а потрясающему большому человеку. Большому человеку. И тут есть у нас некоторый способ избежать страданий. Есть. Это приводится в книге Зор, нашу недельную главу Шмот. То есть, по большому счету, есть у нас грехи, которые искупляются вроде бы только страданиями. Сама только тшува, раскаяние и исповедь, этого недостаточно. Все тяжкие грехи требуют действительно страданий, чтобы искупить эти грехи. И, по большому счету, вся тема египетского рабства, которую мы сейчас начинаем в нашей главе, началось рабство, каторжные работы, порабощения, что жили, так сказать, хомер левеним, буквально, хомер – это глина, левеним – это кирпичи, которые они делали, тяжкий каторжный труд. И есть еще один способ искупления. Об этом пишет великий Рабейн Йойн, автор книги Шарей Чува, что можно заменить страдания болезнями и тому подобное тяжким трудом на Торой. Это тоже, тут, не в этом труде есть страдания, когда человек тяжко трудится. Я был просто один пример. Мы, тот, кто знает, что такое тикун лель шивот, такой сборник материалов, который читают в лель шивот, тот его читает. Я его тоже читаю. Там очень такой интересный подбор материалов всех частей Торы. Это принято больше у хасидов, чем у литваков, вот, и у сефардов. Я не сефард, не хасид, но я читаю тикун лель шивот. У меня есть под свои соображения, дальше вот. Там в этом тиконе упоминается очень интереснейшая вещь. Как дальше вот учится всю ночь, и это нелегко. И всегда можно отдохнуть, получается отдохнуть перед живот, это нелегко. И там упоминается особая молитва, что когда человек учится всю ночь, занимается Торой, ему искупается наказание карет. Это буквально освящение души. И не просто не спит. Не-не, имеется в виду, что учится. Учится, занимается Торой. И вообще, истинное занятие Торой требует труда, разум отверженного. И в труде на Торе есть величайшее искупление без болезней, без всевозможных ударов. И, то есть, короче говоря, это страдание в изучении Тора, оно гораздо меньше, чем искупление, которое Тора дает. Вот что я имею в виду. Это более легкий путь. Это приводит Рабейну Йойну, Шарей Тшувы, то, что нас искупляет наши большие грехи, это трудно Торой, когда мы действительно человек, он не спит, и, чтобы учиться и так далее. Есть ли это замечательный намек в нашей недельной главе, мы помним слово, то, что трудились хомер валиваним. Хомер валиваним – это буквально глина, или валиваним – это кирпичик, я вам сказал. Книга Зор в этом месте говорит интереснейшую вещь, что имеется в виду изучение Торы, то есть хомер валиваним – хомер – это намек на мера вывода в Торе, это кальве хомер, от легкого к тяжелому. То есть, короче говоря, Есть у нас еще вот одна тема, давайте обратим это внимание. Есть у нас проклятие Адама, сказано, что в поте лица ты будешь есть свой хлеб. А с другой стороны, мы находим уже после получения Торы в главе Бахукойсей, что если им Бахукойсей Телеху, если будет трудиться на Торой, то будет услышать всех благословлений. То есть, короче говоря, когда мы приняли себе время Торы и трудимся на Торой, это источник величайших благословений. Как-то исчезает проклятие в поте лица будешь есть свой хлеб. А я объясняю немножко, оно не исчезает. Просто трудно Торой заменяет физический труд в поте лица, на поле, на стройке и так далее. Но это требует трудно Торой. Это труд, который дает также огромное удовлетворение, когда человек трудится над этим по-настоящему. То есть у нас есть возможность удостоиться искупления, трудясь на Торой. Это у нас есть четкие подводы и первоисточники. И вам еще одна вещь. Есть Масехет Брахот, очень интересная вещь. Там сказано, что три дара даровал Всевышний нашему народу. Это Эрец Исраэль, Святая Земля, Тору, Святая Тора и Мир Грядущий. И все эти дары нам даны посредством страданий. Это не говорится об искуплении грехов. Это чтобы удостоиться Эрец Исраэль и Торы, и Мир Грядущий, требуется пережить страдания. И это объясняет Мораль, очень такая принципиальная вещь. Знаете, мы привыкли с детства к плакатам, которые висели в Советском Союзе. Знаете, если не сегодня, но так это были в здоровом теле, здоровый дух. Помните такое? Вот тут есть проблема. Когда человек, скажем так, он халит свое тело, укрепляет свою материальную часть, это подавляет в нем духовное. Он халит свои мускулы, халит свое то, заводится здоровье, не остается места духовному. А есть вещь противоположная, когда человек ослабляет, его материальная часть его ослабляет, он переживает страдания, в нем проявляется его духовность. Я просто придумал пример. В последний шаббат пришел в Шатаран, один хороший еврей, он постоянно вот зашел в Шатаран. Он сейчас очень тяжело переболел. Он был без сознания, его усыпили, чтобы не страдал и так далее. То есть он был очень... Он пришел первый раз после болезни в Шатаран. Я смотрел на него, вижу другой человек. И другой человек, святой, вирус святого человека, совершенно другого, он иначе выглядит. Он раньше был хорошим человеком, потому что раньше он был преступником, которого нет. Видно, святость на лице видно у человека. Это то, что пишет мораль. Когда человек ослабляется вещь материальная, то в нем усиляется дух. Человек должен быть здоровым, за здоровьем. Надо знать, мы не должны сами себя мучить и так далее, нет смысла. Надо знать, что каждому Всевышний отмеряет то, что ему подобает, и принимать это с истинной верой, что все, что Всевышний, это к добру. Если не приходит страдания, не роптать. Это учила моя мама. Мама моя очень нелегко уходила из этого мира, тяжело заболела, я привез из Америки сюда. И сказала одну вещь, где-то за неделю-полторы до смерти. Я не ропщу на Бога, не ропщу. Это очень такие непростые слова. Вообще, когда все хорошо, так у него нечего причины роптать. Когда начинаются всякие боли и болезни, то это не так просто. Уметь не роптать, а наоборот знать, что все к лучшему. И это величайшее исправление человека. То, что действительно дает нам шанс войти чистыми в мир грядущий. Но до этого давайте я вам желаю всем быть здоровыми, крепкими. И эти силы, которые есть, погрузить в Тору добрые дела, по-настоящему, и чтобы страдания, вы сказали так, тяжкие, трудные Торы добрыми делами, он заменил нам искупление болезнями и другими страданиями, и чтобы все поднялись трудом на Торы, трудом над добрыми делами и прилепили к Всевышнему самым лучшим образом. Всего хорошего.